Послание семи церквям – это послание церквям, находящимся в Асии. Асия – это территория современной Турции. Там на западном побережье, на западном побережье Турции, вот это находилась эта Асия. И там находились вот семь церквей, которые были недалеко друг от друга. И это Ефесская церковь, это церковь, с которой началось пробуждение в Асии. Это было первое собрание, которое было организовано апостолом Павлом. Точнее, Господь через него начал действовать, и Павел служил там около 2 лет в этом собрании. И вот через эту церковь Евангелие распространилось на всю территорию Асии. Мы с вами говорили еще о том, что все послания всем семи церквям построены по одному и тому же сценарию. Это сценарий, по одному и тому же плану, как можно сказать. Вот, в начале каждого послания Христос представляется. Это представление зависит от того, какая проблема в этой церкви. После этого представления Христос говорит, что доброго есть в этой церкви, отмечает плоды, хвалит их за послушание, за какие-то, на самом деле, реальные успехи, достижения, которые в этой церкви есть. После этого он указывает на проблемы, которые в этой церкви существуют, конструктивно критикует, что называется, именно конструктивно, потому что он после того, когда указывает на проблемы, показывает и путь решения этих проблем. Позже, в самом завершении, он обещает награду за их послушание. Вот. Все семь церквей выстроены по этому одинаковому сценарию. Вот, послание всем семи церквям выстроено примерно по этому сценарию. И конкретно Ефесской церкви мы говорили о том, что Господь приходит к ним, как представляется, как держащий семь звезд десницы своей и ходящий посреди семи золотых светильников. Это связано с тем, что, как мы говорили, связано с тем, что с их проблемой. Какая их проблема? Они оставили свою первую любовь. То есть они где-то, несмотря на то, что и трудились много, как мы здесь считаем, можно мы посмотреть из Писания. Мы видим, что они много трудились, много перетерпели, не имеют ненависть к греху такую здоровую, испытали много лжеучителей и разоблачили их. И в прошлом у них богатый опыт служения. Вот. Но они оставили первую любовь. То есть они перестали смотреть перестали видеть Господа, перестали иметь эту хорошую связь с Господом. Вот. И где-то они, бывает такое в нашей жизни, что мы можем суетиться, мы можем где-то сосредоточиться на себе, на своем служении, на каких-то своих вещах, на своих каких-то переживаниях, может быть, в любом случае, если мы сосредотачиваем свое внимание, концентрируем свое внимание не на Христе, а на Боге, точнее, не на Христе, а на себе, собственно, то тогда нас неминуемо ждет такой диагноз, который ставит апостол Ефесской церкви. То есть мы оставляем любовь, которую имели в начале. Мы говорили о том, что первая любовь, что любовь не делится по сортам, а вообще, то есть мы оставляем ту любовь, которую имели в начале. То есть та любовь, которую мы пережили от Бога, она зажигает наше сердце ответной любовью. И если мы переживаем Божью любовь, тогда мы способны, подключены, что называется, к Божьей любви, тогда мы способны любить и других, и тогда в нашем сердце есть та любовь. Потому что, еще раз повторюсь, любовь не делится по сортам. Нету первой любви, любви первого сорта, любви второго сорта, любви третьего сорта, четвертого, пятого, десятого. То есть нету такой, она не градирует. она либо есть, либо ее нет. Так вот, ефесяне ее где-то потеряли. Потеряли, видимо, осуетившись собою, вместо этой любви пришла ненависть, но ненависть даже к плохим вещам, она не спасет нас. Мы можем сколько угодно ненавидеть грех, мы можем сколько угодно ненавидеть ложь, но если у нас нет любви Божьей, то мы с вами на этой ненависти далеко не уедем. На ненависти, ненависть – это достаточно мощный стимул, и мы с вами говорили о том, что ненависть, она движущая сила этого мира. То есть мы помним, да, что все вот эти вот великие свершения человеческие, они совершались не по причине того, что люди что-то сильно любили, а по причине того, что люди что-то сильно ненавидели. Да? Вот мы там помним, может быть, революции все эти, которые происходили, когда там весь мир насилием мы разрушим, а больше, кроме разрушать, ничего больше и не умеем. Это самое. И в итоге мы вот попадаем в такую вот ловушку, когда ненавидят даже какие-то вещи, которые Господь тоже ненавидит в том числе. Но сосредоточившись на этом, на них, мы с вами Божью эту любовь теряем. Вот. И он, Христос говорит: «Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела». То есть мы видим, что дела любви они потеряли. У них много было в прошлом, остались дела ненависти, но дела любви они потеряли, если вы помните. Значит, вспомни, откуда ты не спал. То есть это как бы позиция, которую потеряли Ефесская церковь. И он говорит: и покайся, и твори прежние дела. Если говорит не так, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Мы говорили о сдвинутом светильнике, это потеря лидерских позиций, потому что Ефес – это материнская церковь, и все церкви, соответственно, в Асии были организованы через эту церковь, и все равнялись на Ефесскую церковь. Если нет дел любви, то тогда Господь, он говорит: я уберу тебя с этого, с твоего лидирующего места. И ты не будешь больше тем светильником, на который все равняются. К сожалению, это так. И это реальность, и это, в общем-то, достаточно реалистичный сценарий, если мы с вами не сможем вернуться в эти нормальные позиции. Да, как вот он говорит, ненавидишь дела Николаитов, но это не спасает. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим будем вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Это дерево жизни, то есть это на самом деле это то, что нас ожидает. Полнота жизни, которая посреди рая Божия. Только любовь дает нам жизнь здесь, на земле, и только любовь дает нам жизнь в вечности. Потому что все пройдет, а вот она останется. У них какая беда? Давайте вспомним. Да? То есть любовь потеряли. Господа, как любящего Бога, они потеряли из своих каких-то вот поля зрения. То есть они, сосредоточившись на себе, сосредоточившись на своих делах, на каких-то своих, там, на какой-то своей борьбе, они потеряли образ любящего Бога в своем служении. И Христос, восстанавливая их, приходит, как любящий Бог в данной ситуации, держащий 7 звезд здесь не за свои и ходящий посреди 7 золотых светильников. То есть мы видим, это первая глава, мы читали там, и мы видим, что здесь он, во-первых, он главный в своей церкви, да, а во-вторых, он любит свою церковь, он заботится о своей церкви. Он главный в своей церкви, и он заботится о своей церкви. Он держит 7 звезд в своей деснице, правая рабочая рука, да, то есть у него звезды, мы говорили, это посланники церквям, которые помогают им сориентироваться, да, в обстановке, в окружающей. Он говорит: я держу, вот чем я занят, да, я помогаю церкви, и я хожу посреди золотых светильников, то есть я забочусь о церкви. Я веду церковь, я помогаю церкви правильно ориентироваться, и я, забочусь о церкви. Вот. То есть я по-прежнему среди вас, я по-прежнему с вами. Это его сердце, это его позиция, и он, потерявший любви Ефесской церкви, он как бы по-прежнему предстает как тот, кто заботится о них, и тот, кто хочет, чтобы они видели его любовь, они переживали эту любовь. Вот. Такая вот у нас была с вами, такая вот, почему? Потому что любовь, она единственное, что приведет этих людей в небеса. Вот такая вот у нас была с вами послание Ефесской церкви, коротенько мы его так повторили, и мы сейчас начинаем читать 8 стих. Следующее послание – это послание Смирнской церкви. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот ожил. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, да, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Очень короткое послание здесь, Смирну. Очень коротенькое послание, но, как мы говорили, оно укладывается вот в этот вот, в ту структуру, которую Господь избрал для посланий своих. Опять Христос представляется, и обратите внимание, как Он представлен. Да? Так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Далее. «Знаю твои дела». Он говорит, у тебя есть какие-то дела, но дел, судя по всему, немного. Дел, судя по всему, немного, потому что все, что здесь дальше описывается, это их проблема. Смотрите, он говорит, скорбь у них и нищета, впрочем, говорит, ты богат. И злословят, злословят тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но они не таковы, но сборище сатанинское. Но вот эта церковь находится в очень тяжелой ситуации. В очень тяжелой ситуации. Соответственно, Христос представляется им как некто, кто эту ситуацию прошел, эту ситуацию пережил. Посмотрите, он говорит, так говорит первый и последний, который был мертв и вот ожил. В общем-то, несложно представить себе Бога первым, как я понимаю. Почему? Потому что он первый, первый во всем. То есть он первый всегда. Первенство Божье, оно всегда. Понимаете? Оно во всем. Он сотворил этот мир. Он воскрес первенец из умерших. Он победил этот мир. Он, в общем-то, все, он во всем первый. Что бы там ни говорит, но Господь первый во всем. А вот посмотрите, вот второй титул, который он говорит. Первый говорит и последний. А вот это про что? Понимаете? Трудно ли быть последним? И может ли Бог быть последним? Для ясности еще гляну книгу, ну этот новый перевод, но я думаю, что там будет то же самое. Современный перевод говорит тоже первый и последний. Так вот, вопрос. Трудно ли Богу быть последним? Вообще последним трудно ли быть? Любому человеку. В общем-то, это достаточно не, как это сказать, достаточно неприятная ситуация и достаточно неприятная позиция, когда ты последний. К тебе относятся как к последнему, ты самый младший, самый незначительный. У меня вот эти самые... Легче всего было моему первенцу, который первый родился, и из детей, имею в виду, и у него конкурентов не было. А вот остальные уже, они дико конкурировали, потому что они меньше, они хотят быть равными, и последние, ну, как бы сказать, и последующие, которые рождались, последующие, то есть, ты самое тут у нас, Матвей в семье самый, себя считает самым обиженным, потому что он последний из братьев родился. Вот, и он с этим никак не может смириться и согласиться. Поэтому вот последние это тяжелая позиция. Последним быть тяжело. Последнему, ну, как бы сказать, пробиться в этой жизни очень-очень-очень трудно и очень сложно. Но Христос говорит о том, что, говорит, я первый, но я был и последним. Я первый, я был и последним. В чем был его как бы сказать, почему он последний? В чем это выразилось? Обратите, подумайте об этом. Он еще пророк о нем сказал, что не было в нем ни вида, ни величия, которое привлекало бы нас к нему. и он был там и наказуемый, и поражаемый, и уязвленный, и так далее, и так далее. И это все говорилось о Христе. Так вот, к злодеям причтен был. Обошлись с ним очень бессовестно, и был предан и учениками в том числе, и был предан и народом своим, пришел к своим, своего не приняли. Все это, в общем-то, последний, то есть, и как это, если и его ценили как первого, люди превозносили как первого, и его оплевали, и от него отвернулись как от последнего. Два ученика по дороге в Эммаус идут разочарованно, рассуждая: мы думали, что он тот, который был послан спасти Израиля, а он вот умер и убили его, и так далее, и так далее. Даже эти ученики, они отвернулись от Иисуса Христа. Понимаете? То есть все люди, в том числе и его последователи, отвернулись от него как от последнего. Потому что последний – это самое ничтожное, самое неценное, самое незначительное, самое, казалось бы, очень не, ну, как бы, мы хотим, чтобы нас ценили, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Но мы очень болезненно относимся к тому, когда нас не ценят. Мы очень страдаем от того, когда к нам относятся, когда нас не уважают, когда к нам относятся как к самому последнему. Ну что ж, я самый последний, что ли? Он же есть хуже меня и так далее. А это для человека очень тяжело. Вот такое искушение, такое испытание для нас очень тяжело переносится. Так вот, Христос, он говорит: я был последним. Павел пишет о себе, он говорит: мы как мусор для этого мира. Это его слова, понимаете? И Павел говорит о себе, что говорит: мы так живем. Он укоряет Коринфян и говорит, что вы стали царствовать без нас, да? А мы живем как бомжи, извините, вот за такое сравнение. То есть на нас смотрят как на мусор, то есть как вот то, что вот под ногами валяется, и пнуть можно всем, кому не лень, буквально. Понимаете? Все, кому не лень, могут ткнуть пальцем, все, кому не лень. Я сталкивался с такими вещами. Когда, ну, люди далеко не лучшие морально, да, далеко не лучшие, там, не самые лучшие, не самые благородные в этой жизни, не самые умные в этой жизни, пытались учить меня жить. Ну, имею в виду как верующего. Да? Когда неверующий человек подходит тебе и говорит: вот вы там, там это самое, там сектанты проклятые, ну, что ты, ну, как бы сказать, ты на себя посмотри, там, ну, как бы там, под пивом, под хмелем, с разрушенной душой, с разрушенными мозгами, с разрушенной семьей, ты пришел учить меня жить, да, то есть это самое, то есть почему? Потому что у них отношение к нам, к верующим, да, и отношение ко Христу соответствующее такое же было, как к последним. То есть всякий, ну, любой отброс даже общества, скажем так, да, по меркам этого общества, скажем, он, ну, не постесняется ткнуть себя пальцем и не постесняется тебя поучить жизни. Почему? Потому что ты для него тоже последний. Так вот, Христос говорит: я был первый, но ко мне, я также знаю, что такое быть последним. Ко мне относились как к последнему. И я был мертв, между прочим. Быть мертвым в этом мире очень непрестижно. То есть меньше всего заслуг у мертвого. Там, конечно, вспоминают про него хорошие вещи, говорят, может быть, даже поплачут там на его могиле. Но Соломон говорит: живому псу лучше, чем мертвому льву. Извините, уж такая, так жизнь так заведена такая. Так вот, Христос был мертвым, то есть он умер. То есть он опустился до смерти, его зраспили, его забили, да? Забили сначала кнутом, чуть не до смерти, и потом уже полумертвого распяли на кресте. И он умер там, был мертвее мертвого. Даже был похоронен. По этому поводу есть Писание и свидетельства. Но, он говорит, ну вот, я жив, я ожил. То есть, этой Смирнской церкви Господь представляется, их беда, это их жестоко преследуют. Вот над ними прессинг такой, давление очень мощное. И Господь, придя к ним, он говорит: так, ребята, я вас понимаю. Я вас понимаю, потому что я был последним, хотя я первый. Подумайте об этом. То есть унижение Христа безмерно. Христос унизился безмерно, буквально. Понимаете? Тот Творец мироздания, он был оплеван и распят не лучшими представителями ну, как бы, тех, кого он сотворил. И будучи способным защититься. Он свидетельствует Петру во время ареста в Гефсимании, что говорит, неужели ты думаешь, что я бы сейчас не молил бы отца и не послал бы там 12 легионов ангелов для моей защиты? И он добровольно смирился до смерти крестной. Да, вот у нас эта неделя перед Пасхой, и завтра четверг у нас будет страстной четверг, так называемый, то есть когда Христос был арестован и взят под стражу, совершив причастие со своими учениками перед этим. Так вот, его унижение, унижение Христа безмерно буквально, с первого до последнего, добровольно, не по злому стечению там, обстоятельств, не по злому року, не по невезухе, или не по заговору там, какому-то, а добровольно, с первого он смирился до последнего, и смирился до смерти и смерти крестной, был мертв, умерев здесь. Потому мы говорим, потому люди цепляются за жизнь. Почему? Потому что, еще раз напомню, что живому псу лучше, чем мертвому льву. Поэтому, когда встает там выбор между как жить, вот жить хоть как-то, да, жить хоть как это сказать, как собака в конуре, но чтобы только жить, понимаете? То есть для многих такой вот выбор существует. Но Господь, он говорит, я был мертв, то есть я прошел до последней точки, то есть зашел за черту, после которой уже, как говорится, там ниже уровня земли. И все равно вот живой до сих пор. Так вот, он говорит, я вас понимаю, и я знаю, как вам помочь. Почему? Потому что я все это прошел, то, что вы здесь проходите сейчас. Он говорит, знаю твои дела. То есть дела какие-то, как мы говорили, уже присутствуют, но немного этих дел. Почему? А даже если были какие-то дела, сейчас им не до этих дел. Потому что эта церковь погружена вот как в кислоту, в эти страдания. Он говорит, какие-то дела присутствуют небольшие, но в остальном это скорбь, это нищета. Впрочем, ты богат. И злословие. Скорбь, нищета и злословие. Кто бы хотел так жить, братья и сестры? Чтобы было скорбь, было нищета, и еще плюс вас еще и злословили со всех сторон. Пинали вы, да? Кому не лень. Тем не менее, он обращает наше внимание на то, что хотя есть и скорбь, нищета, впрочем, он напоминает, да, нищета в чем, судя по всему? Нищета их в этом... В состоянии физическом. Почему? Потому что они ничего не имеют в этом мире. Он говорит, впрочем, ты богат. А богат чем? Давайте вспомним. Богаты они наследием. Наследием, которое Господь им предложил в реальности. Потому что духовные вещи, они рано или поздно выльются в реальность, в реальные вещи. То, что сейчас они не видят этого, то, что сейчас они не переживают этого. Многие люди не понимают, и в том числе и верующие. Я слышал там отрывок из одной проповеди, когда там один проповедник говорит, что говорит мне до того, что там на небе золотые эти самые мостовые, да? То типа пришлите мне вот хотя бы кирпич из того золотой мостовой сегодня, чтобы я мог попользоваться хотя бы здесь, а то тут это самое... Чуть с голоду не помираю. Типа, ну, не до, думаю, вряд ли он помирал с голоду, но такая претензия. Знаете, что мне до того, что впереди, мне давайте сейчас вот и здесь. Коммунисты, когда, как это, злословили верующих, они говорили, что вот религия для народа. Почему? Потому что они обещают, все обещано потом, в загробной жизни. А вот здесь и сейчас то ты можешь типа ничего не иметь, и это все нормально. И это ставилось в большой упрек верующим, как обман, как это сказать, как способ там, порабощения там, человеческой души и так далее, и так далее. И это очень ну, такой хитрый дьявольский такой прием, да? Что если ты такой умный, покажи, сколько у тебя денег. Даже возникло движение христиан, которые мерят духовность деньгами. Евангелие процветания такое существует. То есть они говорят, что если ты духовный, то ты должен быть богатым. Так вот, видно, они не читали послание для этой церкви. Он говорит, впрочем, ты богат. Богат ты чем? Богат ты тем, что у тебя есть ну, небесное наследие, и богат ты тем, что у тебя есть Господне прощение. И что они еще имеют? И они имеют еще злословие. Злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи. Но они не таковы, но, говорит, но сборище сатанинское. Злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи. Кто такие иудеи? на тот момент. И, ну, и что, о чем это говорится? Да? То есть это было общество, которое говорило о себе, что они Божьи люди, они Божий народ, мы Божьи. И оно имело от такую как бы репутацию, рекомендацию от общества, что вот это истинный Божий народ. И вот этот истинный Божий народ, он злословил верующих в Смирне. Представляете? Ситуация, я думаю, для вас знакомая. Когда существуют какие-то группы христиан, которые говорят о себе, что они истинно Божий народ, но ведут, но говорят, но они не таковы. То есть, если народ Божий на самом деле, то тогда он ведет себя тоже по-божески. Понимаете? Ну, у нас очень богатая, как это сейчас, история христианства. Есть огромное количество конфессий. И эти конфессии, они все претендуют на истинность, на мир с Богом, на уникальность свою, то, что только они истинные христиане или самые лучшие христиане. У всех разные такие, как это сказать, градации. Но что отличает истинного христианина? Явно, что не название. Потому что здесь они говорят о себе, что они иудеи. Иудеи – это Божий народ. Но Господь говорит, они не таковы. Почему они не таковы? Он говорит, да, вообще по своей сути они сборище сатанинское. Что такое сборище сатанинское? То есть это собрание людей, которые противятся Богу. Это не поклонники сатаны, которые там проводят мессы там черные там, и молятся там на это самое, там, пентаграмме или еще какие-то вещи там страшные творят, там, людей в жертву приносят или еще какую-нибудь гадость творят несусветную. Нет, эти такого не делали, но они противились всему божескому. Понимаете, когда у Христа возникла подобная дискуссия в Евангелии от Иоанна, мы это с вами, наверное, читали, может быть, кто-то помнит, у Христа возникла дискуссия с иудеями по этому поводу. Они говорят, мы Божьи, одного Отца имеем Бога. И Христос что им ответил, кто помнит, вспомните? Он говорит, если бы, говорит, вы были Божьи, то вы любили бы меня. И потому что я от Бога пришел. Я Божьи слова говорю, я Божьи дела делаю. Он говорит, и если бы вашим отцом был Бог, или вашим отцом был бы Авраам, то вы не только любили бы меня, но и делали бы Божьи вещи. Поэтому название, как бы мы с вами ни назывались, и самая христианская церковь, сказать, христиане христианские, или хранители истины наистиннейшей, или самые правильные поклонники Божьи, или еще какое бы название люди себе не навешивали, не нацепляли, не важно, как они называются. Важно, каковы они есть и что они делают. Он говорит, они не таковы. Так вот, они злословили Христову церковь. Они злословили Христову церковь. И если эти люди Божьи, они не злословили бы Христа, понимаете? Они не злословили бы его, они не злословили бы его учение, они не злословили бы его собрание. Но эти люди, они противятся Богу. То есть они, по сути, свои сборище сатанинское. То есть собрание людей, которые противятся Богу. И это, ну, как сказать, и это не зависит от названия. Послушайте, я еще раз говорю, вывеска может быть любая, но это не делает человека, и как бы он ни был назван самым, что ни есть христианом, на христианинским, или там самым истинным последователем Иисуса, как бы он ни назывался, если он не послушен Христу, если он противится Христу, он не является таковым. Христов, а кто не Христов, Христос обозначил очень четко. Когда они сидели в доме и пришли родные Иисуса, в дом нельзя было протолкнуться, он был битком набит народом, и Христу передали, что там твоя мать и братья пришли, подразумевая, что это очень важные и очень нужные люди, то есть это твои пришли, то есть это твои самые близкие, самые дорогие пришли. И Христос, оглядев окружающих, он сказал, кто самые дорогие мне, кто мать и кто братья мои. Кто самые близкие для меня? И он посмотрел вокруг и сказал, те, кто слушают Слово Божье и соблюдают его. Те самые дорогие и самые близкие. Поэтому бесполезно спорить о том, какая конфессия самая правильная. Бесполезно спорить о том, какие собрания, какие названия самые правильные, какая церковь по названию самая правильная. Все решается очень просто, предельно просто, словами Иисуса Христа. Да? Он говорит, кто слушает, кому интересна Библия, кому интересно учение Иисуса Христа, и кто исполняет его, тот является Божьим человеком, и тот на самом деле истинный христианин. Все остальное, это уже второстепенно. Можно называться как угодно, можно говорить о себе что угодно, какие угодно на себе ярлыки вешать, какие, во что угодно рядиться, в какие угодно там одеяния самые что ни на есть наилучшие, но и христианские. Но если ты не делаешь того, что Господь тебе говорит, ты, ну, относишься к сборищу сатанинскому. Извините меня за некорректное повторение библейских текстов. А эти люди этим отличались, да? То есть Христос призвал любить и учил любить людей, даже врагов своих. Эти их злословили и гнали их, и преследовали. Хотя говорили о себе, что не Божий, Божий народ. В общем, верующим смирне приходилось весьма неплохо. И что Христос предлагает этим ребятам? Что Он им предлагает? Он говорит: не бойся, не бойся ничего. В это воскресенье, ну, я думаю, что это, когда говорил о гонениях, о преследованиях, вот это вот, ну, повторяется это слово, да, самое главное, не бойся, то есть не позволь страху, а как завладеть твоим сердцем, не позволь, чтобы страх руководил тобою, потому что если ты начнешь жить под вот этим вот страхом, то есть ты вернешься, ты отвернешься от власти Бога. И будешь, ну, как контролироваться не Богом, будешь контролироваться этим страхом. А через страх контролирует дьявол человека. Об этом тоже есть в одном из посланий, когда апостол Павел, по-моему, пишет об этом, что люди через страх смерти здесь в этом как бы попадают под власть дьявола. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Потому что на самом деле то, что придется претерпеть, да, это вот их, ну, обыденность, приходится терпеть. Я еще раз повторюсь, им приходится терпеть скорбь, им приходится терпеть нищету, им приходится терпеть злословие, и выхода из этой ситуации пока что не предвидится. То есть ситуация только ухудшается. Почему? Потому что вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу. Даже. Дьявол будет вергать из среды вас в темницу. То есть вы не просто будете злословимы, да, то есть вас еще и арестуют, то есть вас ограничат, то есть вас причистят преступникам и подсадят вас еще и в темницу, то есть в тюрьму. Ограничат ваше влияние, ограничат вашу деятельность, ограничат вашу свободу. И все это, чтобы искусить вас. Все это, чтобы искусить вас. Но Господь, что значит искусить? Искусить – это заставить делать то, что ты не должен делать. Потому что искушение – это, ну, смысл искушения в этом. Искушение – это, еще раз повторюсь, заставить тебя делать то, что ты не должен делать. Заставить тебя делать то, что ты не должен или не хочешь делать, как верующий человек. Отречься от Бога, пойти на какой-то компромисс с совестью и так далее, там, согрешить. И, в общем-то, то есть заставить делать то, что не должен ты делать, да? Заставить предать. Понимаете, все это проходили христиане многократно. И совсем недавно, вот буквально вот сколько там рухнул назад этот союз нерушимый республик. И там это все происходило весьма-весьма многократно с верующими людьми. Партийные органы, органы безопасности вызывали служителей, вызывали верующих и говорили: пожалуйста, ну вот как это, вот тебе документик, пожалуйста, подпиши, чтобы вот, ну, что ты отрекаешься от Бога, то есть что ты согласен, что религия это опиум для народа, что это не важно, что это неправильно и так далее, и так далее. Мы отпустим себя сразу. То есть не будет никаких проблем. Пытались искушать грехом, то бишь, вот, ну, как бы, допустим, они знали, что верующие придерживаются там сухого закона, там, что они не курят, там, не прелюбодействуют, там, и всякие вот такие вот штучки пытались провернуть, там, вытаскивали бутылку, ставили на стол, пожалуйста, ну, хотя бы вот давай, там, за здоровье, это самое, стаканчик, и идешь домой, или же, вот, ну, или хотя бы сигарету, можешь, там, ну, курить не умеешь, то хотя бы, там, затянись хотя бы разок, то есть, ну, вот, или такие вещи, там, женщин легкого поведения подсылали, то же самое. И это все прошли наши отцы веры, это все было с ними, и, в принципе, я думаю, что ожидает многих из нас, судя по динамике происходящего сегодня, что в этом мире достаточно много вещей, с которыми верующие не могут пойти на компромисс. Верующие не могут согласиться с тем, что как это сказать, с той системой браков, которая сегодня предлагается, когда союз, что брак это не союз между мужчиной и женщиной, а союз вообще неизвестно кого с кем, да? Верующие не могут согласиться с тем, что на самом деле истина, она в Иисусе, и спасение, оно в Иисусе, а не вообще в любом веровании, как бы во что бы ни верил, это все равно как бы все имеет конечный путь, как вот сейчас говорят, то есть это вот, как они говорят, что, мол, типа Бог, это вот вершина горы, а к нему все идут по-разному, там, с каждого со своего, то есть мы не можем согласиться, что, потому что мы знаем, что спасение только в Иисусе, Христос об этом сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Мы не можем согласиться со многими вещами, которые в этом мире сегодня признаны. Верующие не согласны с тем, что решать проблему нужно путем оружия и насилия, кстати. Потому что Христос не учил этому. Христос, наоборот, Он говорил, любите ваших врагов, благословляйте ваших гонителей, не проклинайте, тем более не убивайте их и так далее. Понимаете? У верующих и у мира очень много нехороших таких вот точек, ну, как это, расхождения, да, когда мы не можем быть заодно с миром в этих вопросах. Если мы пойдем на компромисс, то тогда мы проиграем. То есть, если мы пойдем на компромисс, если мы согласимся с тем, что предлагает нам мир, мир будет любить нас, он поменяет мнение, он даст свободу, он даст возможности там, ну, как бы сказать, делать, что ты хочешь, но ты не будешь во вражде с Богом, потому что кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И если мы в этих вопросах, которые Господь нам учит ясно и понятно, идем на компромисс, то тогда в итоге мы с вами в искушении этого не выдерживаем. И мы становимся на сторону дьявола, мы становимся на сторону противников Бога. Мы не к тому, что, ну, как бы сказать, нету таких хитрых вариантов, что я соглашусь, а потом покаюсь, это самое. Или я вот, ну, как это сказать, приму вот притворно все эти вещи. Понимаете, то есть совет церкви гонимой очень ясен. Он говорит, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. А терпеть тебе надо будет только потому, что ты в той позиции, которая правильна. Ты держишься той позиции, которую Господь тебе сказал. Ты делаешь то, что Господь тебе сказал делать. И наоборот, не идешь в компромисс в той ситуации, где Господь запретил тебе делать или чему Господь не учил тебя делать. Понимаете? И вот поэтому вас будут гнать, вас будут, как мы говорим, там, лишать всего, делать нищими, злословить. И даже бросать в тюрьму. И даже бросать в тюрьму, чтобы искусить вас. То есть цель этого давления – это испытать нас, на самом деле, правильно ли мы верим, истинно ли мы верим, и для чего все эти гонения, почему столько усилий, почему столько стараний, извините меня, да, казалось бы. Ну, оставили бы в покое. Ну, ты веришь так, я верю по-другому. Ну, ты живешь так, я живу по-другому. Зачем вот миру столько энергии тратить? Зачем ему столько сил тратить? Зачем ему столько внимания верующим уделять, если, ну, как бы, если можно просто, ну, проигнорировать? Понимаете? То есть, ну, вот, ну, сидят какие-то там чудики, живут по-другому. Мы живем, большинство живет по-другому, а те отщепенцы, ну, они, ну, чудики и чудики, да, что с больных возьмешь? Почему к нам так не относятся, как вы думаете? Почему нас так всем яростно хотят перевоспитать? Начиная от последнего алкоголика и заканчивая там этим самым там великими мира сего. Почему нас хотят переубедить в наших убеждениях и заставить делать то, что делают все? Причем заставить это делать публично, понимаете? Почему такая ревность? Откуда вот такое вот усердие? Казалось бы, зачем столько сил тратить? Если думать логически, то рациональнее всего просто игнорировать. Все равно же их немного, все равно они особого влияния не имеют. Ну просто зачем столько на них внимания и сил, ресурсов тратить? Целые отделы работали с верующими, понимаете? Там КГБисты были, все были на этом самом, на содержании, на зарплатах. Зарплаты были большие у них. И они, ну, заняты были, работали, там слежка была, там сверхурочно им платили, они там рейды ночные устраивали, понимаете, а это же ночью, это же нужно вместо того, чтобы спать в своих кроватях, они по ночам вот этих бедных верующих гоняли. Ну, зачем столько энергии тратить? Вот вопрос. Понимаете? И вот это вот ответ, чтобы искусить вас, то есть, чтобы заставить делать вас то, что вы не хотите. Для мира очень важно. Понимаете? Мы для многих запах смертоносный. Мы для многих как бы свидетельство будущего их суда. И люди, чтобы успокоить себя, они изо всех сил стараются искусить нас, чтобы сказать, чтобы мы делали так же и вели себя так же, как они. И когда вот они это увидят, они успокоятся сразу. Почему? Потому что это успокоит их совесть, это прогонит их страх. Ай, не будет никакого суда. Нет, это они верят несерьезно. Фальшивы, они фальшивы. Да, они лицемерны. И поэтому, соответственно, и то, что они говорят лицемерие, и Бог, которому они служат, тоже это нереально, несерьезно. Потому что если то, что в Библии это серьезно, то людям многим очень следует сильно бояться. Почему? Потому что будет вечный суд, да? Будет разделение, будет вечная погибель. Потому они столько сил тратят, потому они столько энергии тратят, потому они столько там и ночами не спят, и днем там не имется. Почему? Потому что это слишком серьезно. Слишком серьезное заявление. И мы с вами являемся носителями вот этого серьезного заявления и серьезной истины, как верующие люди. Понимаете? И наша с вами стойкость, наша с вами как бескомпромиссность в этом вопросе, это является для них смертельным приговором. Потому столько усердий, потому столько внимания, потому столько сил, времени и средств тратится на то, чтобы верующих заставить, как бы сказать, делать так, как все. Потому что если мы так, как все, то тогда все шутка, все несерьезно. И, соответственно, бояться нечего. Представляете, насколько серьезна наша стойкость? Потому что если ее нет, то бояться грешникам не стоит. А вот если наша стойкость существует, то тогда это уже очень серьезный звоночек для многих из них. И они этого очень-очень боятся. Вот откуда такая неуемность в гонениях в отношении верующих людей. Так вот, продолжим, вернемся к нашему тексту. Христос говорит, не бойся, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И добавляет, и будете иметь скорбь дней 10. И будете иметь скорбь дней 10. То есть здесь конкретное, даже конкретное число выставлено. Я не знаю в отношении символизма этих 10 дней. Почему 10? Почему не 5 и не, а, или не 20? Но 10 – это немного. В принципе, скорбь дней 10 – это вообще, ну, как бы сказать, ну, конечно, смотря какие скорби, да, если тебя на 10 суток посадят, ну, неприятно, конечно, да. Если 10 суток будут бить, ну, это уже похуже. 10 суток будут злословить, ну, как, вообще ерунда, пережить можно без проблем. Так вот, смотря что там в отношении этих скорбей, но факт не в том, что 10 дней, но факт в том, что Христос говорит, что все то, что ты переживаешь, оно временно. Все то, что ты переживаешь, это все временно. Понимаете? Скорбь дней 10 – это временно. То есть, ну, пускай это продлится до 20, до 40, до года, до 10 лет, неважно. Но что бы ты, ну, как бы сказать, что бы ты ни думал в отношении этих скорбей, как бы они трудными и сложными не были бы, но они временны. То есть, все это закончится, так или иначе. Все это закончится. И все то, что вот мы с вами читали, закончится либо с нашей смертью, закончится либо потому, что так Господь освободил Стефана. Если вы помните в Деяниях апостолов, первый мученик, когда он был арестован, и его там забивали камнями, он увидел открытое небо и Христа, стоящего одесную у Господа, ожидающего его, радующегося его приходу. И закончились его страдания на этой земле. Он умер, тело умерло, да, но дух водворился у Господа, и он был спасен. И я говорю, что дай Бог любому такую смерть из верующих. Я имею в виду не по ужасу накалу тех страстей, которые там его преследовали, а по поводу того, как легко он перешел из этого мира в другой. Послушайте, гораздо страшнее и хуже умирать на кровати, пускай даже окруженным, ну, любимыми людьми, но не видя, куда ты двигаешься, да, уходить куда-то в темноту. Ну, конечно, там будет свет после этого всего. Конечно, Господь воскресит, как это обещал. Да, но тут он даже не видел этой темноты, не видел. Понимаете, насколько было все просто. Небо открыто было, и он видел, куда он идет. То есть он шагнул буквально как в открытую дверь, как за порог. и, спустив дух, написано, почил. Так это же, ну, дай Бог на самом деле каждому такую смерть, братья и сестры. Когда мы видим, куда мы движемся, когда мы видим, что Христос руку нам протягивает, когда мы видим, что мы шагаем просто буквально, как это сказать, из мира этого в мир более светлый и славный. И как бы там, ну, какие бы там ожесточенные там лица нас не окружали, но когда Христос улыбается и протягивает тебе руки, это же как самое благословенное, что можно пережить в этой жизни. Подумайте об этом. Он так был спасен. Другие спаслись по-другому. То есть кто-то вот, даже Иоанн умер своей смертью на этом вот острове Патмос. Так вот, Христос говорит, будете иметь скорбь дней 10. Это наши скорби, они не вечные, они ограничены каким-то числом дней. И Христос говорит очень четко и ясно, когда он говорит о последнем времени для Иерусалима или за последнее время для верующих людей, он говорит, что, послушайте, скорбь будет большая, но, говорит, ради избранных будет это время ограничено. Потому что, говорит, если бы не сократились эти дни, то не спаслась бы, говорит, вообще никакая плоть. Представляете? Но Господь всегда ограничивает скорбь. То есть Он никому не дает испытания сверх сил. И в Смирне, ну вот, наверное, 10 дней они могли выдержать, Господь сказал, вот будете иметь дней 10 эту скорбь. Поэтому сколько ты можешь выдержать, столько тебе и дано. Ни больше, ни меньше. Но мы любим себя жалеть, мы любим, как это сказать, прибедняться, и потому иногда мы говорим, Господи, я уже не могу, Господи, уже все, ты давай, это самое, быстрее приходи, меня тут забери. Господь знает пределы нашей прочности, и Он знает, что да, у тебя еще только, как это сказать, еще второе дыхание не открылось, а ты уже в панику впадаешь и просишь, чтобы тут, как это, подобно Илью, пророку Илье под этим пустыне, когда он там, помните, просил себе смерти. Да, он говорил, что, Господи, там всех пророков твоих убили, последний я остался, и мои смерти ищут, и вот сейчас скоро всех убьют, и никого тут не останется, и вот забери меня к себе, и все такое, все такое. А Господь ему отвечает, кроме тебя тут я соблюл еще тьму народу, которые не преклонили колен перед Ваалом. А ты уже тут плачешь так все, и все черной краской мажешь. Поэтому на самом деле очень часто мы недооцениваем, ну, Божью благодать на нас, на наши с вами силы и способности. Если Господь способен нас провести через эти скорби, Он это сделает. И Он говорит, дней 10, то есть ограничено каким-то временем, это временно. И плюс еще добавлю, это еще и не превышает наших сил. Потому что цель Бога – это не погубить нас. А цель Господа – нас спасти. А эти страдания, как мы вот здесь всегда знаем, они прославляют Бога. Таким образом, эта церковь свидетельствовала, перенося скорби, эта церковь свидетельствовала в Смирне, свидетельствовала окружающим, в том числе этим людям, которых Господь хотел спасти. И их стойкость в страданиях – это свидетельство тем людям, которые вот их гонят. Чего Господь ожидает? И какую награду он обещает, да? Он говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Почему? Потому что когда мы верны до смерти, да, то тогда мы показываем, что мы боимся Господа больше, чем этого мира. Потому что, по сути, вот во время гонений нас ставят перед выбором, кого ты больше боишься, кого ты больше боишься. Вот Бога или нас. Кто для тебя более страшный, кто для тебя более важный? Христос предупреждал по этому поводу. Он сказал, что не бойтесь убивающих тело, душе же не могущих повредить. Да? А бойтесь того, кто, говорит, после убиения может и тело, и душу вернуть в гиену огненную. А это Бог. Так вот, кого ты больше боишься? Кого ты больше там уважаешь? Кого ты больше ценишь? И так далее. Вот этот выбор. Да? Он говорит, будь верен до смерти. В русском языке однокоренное слово «сверить». То есть, если ты веришь Богу, если ты веришь Богу даже до смерти, то тогда Господь дает тебе венец жизни. Он предупреждал об этом. Он говорил, что если кто отречется от меня перед людьми, того, говорит, я отрекусь перед Отцом Небесным. Кто исповедует меня, так вот того я исповедую перед Отцом Небесным. Он говорит, я дам тебе венец жизни. Венец – это награда. Награда. То есть награда вечной жизни – это то, что нас с вами ждет. Это то, что нас с вами ждет. Мы будем читать еще впереди там замечательные картины той жизни, которую Господь открывает для верных людей своих. дам тебе венец жизни. То, что сейчас у нас с вами происходит вокруг нас, это не жизнь. Это, как это сказать, это выбор. Это такое, ну, если хотите, чистилище душ человеческих. Мы живем с вами в чистилище на этой земле. Эта земля – своего рода чистилище. Ну, так образно, можно так условно это назвать. Почему? Потому что здесь человек призван сделать выбор. Здесь он призван, ну, чистилище не после смерти, как учат некоторые конфессии, когда вот ты тут жил, не смог сделать, ну, выбрал неправильный путь, а потом тебя еще отправили на второй шанс, да, на запасную, так сказать, на запасную дорожку. И ты там в чистилище помучившись достаточно, потом можешь как-то как это сказать, отмоленным, отстрадавшим попасть в вечное спасение. Так вот, чистилище не там, а чистилище здесь. Мы здесь выбираем с вами, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Поэтому когда мы с вами выбираем быть верными с Богом, послушными Ему, подчиняться Господу, то мы получаем награду, венец жизни. Венец – это награда, еще раз повторю. Там тебе награду жизнь. Жизнь, причем настоящую. А настоящая жизнь – это жизнь в полноте. Полнота, она не здесь. Полнота, она с Господом. Там не будет искушений, там не будет болезней, смерти, греха. Там другие возможности, другой потенциал. Там все думается по-другому, чувствуется по-другому, переживается по-другому. И там, на самом деле, полнота жизни. Это жизнь настоящая. То, что сейчас – это выбор наш между той жизнью и с Богом, или той смертью без Бога, вечной погибелью, которую предложено человеку. Дам тебе, говорит, венец жизни. Венец – это награда. Еще раз повторю. Имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквям. Ну, как мы уже говорили, это, ну, как бы аналогия нашего современного. Будьте внимательны, очень внимательны к тому, что вы слышите. И он говорит, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающий что? Побеждающий то, что здесь мы с вами читали. Так, смотрите. Побеждающий скорбь, не идущий на компромисс ради благополучия, ну, как бы сказать, ради того, чтобы это все прекратилось, скорее бы все закончилось и так далее. Побеждающий нищету, я имею в виду тут вот неустройство в этой жизни и так далее. Побеждающий злословие тех, которые там говорят о себе, что они Божьи, а ты не Божий, ты что такой, сякой, розеток, и указывают на все твои недостатки. Побеждающий дьявола, его искушение, понимаете? То есть тот, который вот это все побеждает, тот, который все это побеждает, не потерпит вреда от второй смерти. Почему? Потому что второй смерти не будет. Если, опять же, забегая вперед, в книге Откровения об этом будет написано, что такое вторая смерть. Вторая смерть – это наше вечное разлучение с Богом. Здесь, на земле, смерть нас от Господа отлучить не может. Тот, кто верует, Христос, придя на похороны к Лазарю, ясно об этом сказал Марии. Он сказал, тот, кто верует в Меня, если и умрет, оживет. Первая вот эта смерть, физическая нашего тела, здесь, на этой земле, она от Господа нас отлучить не может. И он это все очень четко вот в истории с Лазарем доказал и показал нам, и людям тогда, вот живущим. Я еще раз напомню, он сознательно опоздал. То есть дал Лазарю умереть, пришел через 3 дня после того, когда он уже начал разлагаться, то есть когда уже запустился механизм переработки его обратно в прах, там с участием червей, бактерий, грибов и всех всевозможных микроорганизмов, которые начали переваривать белок, протеин и все, что у нас есть, уже обратно в прах, то есть уже начал вонять, то есть это продукт разложения, вонь – это продукт разложения, то есть когда вот, как это сказать, все распадается, и часть выделяется в газ такой вонючий, это самое. И вот этому уже разлагающемуся трупу Христос сказал, Лазарь, выходи. И он послушно встал, вышел, без всякого следа от того, что он там разлагался уже. То есть все моментально восстановилось, его плоть моментально восстановилась, все это вот исчезло, как будто не было Божьей силы. И он вышел живой, здоровый. И совершенно невредимы. Люди, которые видели, многие написано, уверовали в него. Так вот, это первая смерть. То, что вот пережил Лазарь, да, и то, что пережил Христос. И тем самым первенец из умерших, показав нам, что если мы побеждаем, остаемся верными до смерти, и побеждаем верой вот эти все вот эти вот, все это давление, не идем на компромисс, не поддаемся, все это очень серьезно, братья и сестры, не поддаемся, то есть не даем людям, вот нас, как это, преследующим, шанса успокоиться, и не даем им возможности увидеть, что все понарошку, что все это несерьезно, и вера, и Бог, и все остальное, все это, то тогда нету вреда от второй смерти. Из чего можно сделать неутешительный вывод, что если мы не побеждаем, да, то есть идем на компромисс, успокаиваем этих людей тем нашими недостойными делами, что все ерунда, отрекаемся или словами, или делами от Господа, то мы можем потерпеть вред от второй смерти. Что значит вред от второй смерти? То есть, что после воскрешения всех праведных и неправедных мы отправимся не в жизнь с Господом, а в смерть без Господа. Ну, что такое смерть, имеется в виду уже, ну, как бы сказать, это не физическая смерть, да, это смерть духовная. Что такое смерть духовная? Когда вечное мучение, вечное страдание, ужас вечный, который никогда не прекращается. Так вот, это вот смерть вторая. Почему? Потому что там Бога нету. И ты знаешь, что Бог есть, и ты знаешь, что с Богом хорошо, а сделать уже ничего не можешь. Вернуться туда тоже не можешь. И вот этот вот ужас, ну, без конца. И это очень серьезно. Поэтому вот говорится, что человек может потерпеть вред от второй смерти. И когда это случится, еще раз повторюсь, если мы неверными и остаемся Богу, если мы не побеждаем верой. Ставки очень высокие, и награда очень высокая, поэтому и настолько все серьезно. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Есть такая поговорка, которая призывает нас к тому, чтобы мы, ну, адекватно и серьезно относились к тому, что нам предложено. Мы не можем брать от Бога только лучшее, при этом ничем не быть, ну, как бы сказать, ничем не быть ему обязанными. Потому что именно такую позицию хочет всегда иметь человек в своей жизни. То есть спасение, да, конечно, вечное блаженство в раю обязательно, там наследство у Господа без проблем, но сегодня, здесь и сейчас для Господа ничем жертвовать не буду. Просто, ну, есть у меня вот такой вот запасной парашют на всякий случай, что называется, да, когда вот умру, чтобы вот меня ангелы затащили в место, где потеплее, подлегче, по суше, и нет вот этих вот ужасов, которые меня окружают здесь и сегодня. Нет, Господь говорит, я приму тебя тогда, когда ты будешь верен мне здесь, на земле. Вот. Поэтому особенно актуально это среди гонений. Я еще раз повторюсь, я думаю, так предполагаю, что Господь готовит нас к ним, к этим гонениям. Потому что очень, ну, как бы события последние навевают очень много мыслей по этому поводу. Гонения, преследования, то есть вот это закручивание гаек, где когда ни купить, ни продать нельзя будет без метки лояльности к этому, к духу Антихриста здесь на земле. И мы с вами недалеко от, наверное, тех событий, насколько там, я не знаю, потому что жизнь вообще, как я уже говорил, быстротечна. Я не говорю, что это там год-другой, но никто не знает ни дня, ни часа того. Но поэтому когда скорбь, когда теснота, когда вот есть злословие, когда есть, ну, как бы сказать, давление такое, когда есть даже тюрьма и когда же есть искушение, Божьи советы, они актуальны сегодня и тогда. Да, вот еще раз. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Искушения есть, но они проходят. Будь верен до смерти и дам венец жизни. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вот такая вот помощь для Смирнской церкви. Тем более, что Господь не просил бы нас этого делать, не сделав это прежде сам. Да? Будучи первым, он стал последним, смирил себя, быв послушен, и смирил себя до смерти, и смерти крестной, позорной, как написано. И сейчас, ожив и воцарившись с Господом. То есть он показывает нам на своем примере. Он говорит, я тебя понимаю. То есть я все это сам прошел. Я все это сам пережил. И то, что ты там переживаешь, не является для меня чем-то совершенно чужим, непонятным. Вот ты тут терпишь, страдаешь, а я этого, как бы сказать, даже и, и не переживал никогда. Нет, все это он прошел сам, и все это он пережил в более жестоком и страшном варианте, чем любой из нас. Никто из нас так не унижен был, как он. Да? Это оценил разбойник на кресте, если вы помните, который сказал, мы-то, говорит, за дело страдаем, а он безвинно. Он это пережил сильнее всех нас, повторюсь. Он это пережил, как бы сказать, вместо, ради нас, не заслужив совершенно ничего из того, что он пережил. Сделал это добровольно, более того. Если бы нам дали право страдать или не страдать, я не знаю, кто бы из нас согласился на страдание. Как Павел пишет, вряд ли кто, говорит, умрет за ближнего своего. Говорит, может, за благодетеля кто-то и решится умереть. Но Христос умирал не за благодетелей, а за грешников и за врагов своих, которые орали, распни его, и грехами своими привели его на крест. Но любовь свою к нам доказывает тем, что он умер за нас в определенное время, когда мы были еще врагами ему. Это из послания к Римлянам слова апостола Павла. Так вот, Христос во всем этом деле присутствует, и Христос поддерживает свою церковь в мирне, Христос поддерживает нас, если мы подобное с вами переживаем, то, что переживали они. Вот, наверное, мы на этом закончим.